Всем привет! Удалась ли акция оппозиции в Берлине и других городах мира? Заметили ли ее в Кремле? Что продолжит делать оппозиция? Каков будет ее следующий шаг? И удастся ли ей преодолеть внутренние распри? Обо всем этом мы поговорили с политологом Екатериной Шульман. Екатерина Михайловна, вы участвовали в марше в Берлине. Как вам с точки зрения участника и с точки зрения наблюдателя, если наблюдателя можно включить, участвуя, насколько он удался?
Я была действительно сегодня на марше в Берлине. Я подошла к точке сбора ближе к 2 часам, то есть тогда, когда уже должно было начинаться движение, и потом вместе со всеми остальными участниками мы шли около 2 часов, чуть больше 2 часов, через весь центр Берлина к Унтер-дер-Линден, к российскому посольству. Возле него была такая финальная часть с выступлениями организаторов с движущейся платформы и с концертом небольшим. После чего народ разошелся. Как участник могу сказать, что мне понравилось. Народ было много, погода была хорошая. Много было знакомых, но и еще больше было, естественно, незнакомых людей. С одной стороны, очень напоминает было и московские времена, когда ты из метро выходишь на соответствующие станции и понимаешь, что все люди, которые вышли на этой остановке, идут туда же, куда и ты. Да. Ну и также вспоминается былая мудрость: сколько бы ни было на улице градусов, одевайся по-зимнему, потому что 2 часа на улице – это серьезно. И варежки. Не забывайте варежки. Лучшие друзья протестующих. Это вот что называется из знакомого. Из незнакомого и совершенно взрывающего мозг российскому человеку – это полиция. Осознать, что полиция не является угрозой, а является защитой от угрозы, очень трудно. Практически невозможно. Но тут это так. Работают они, надо сказать, идеально. Дело свое знают. Мы не одни такие шебутные, которые собираются на массовые мероприятия. Они не вполне в согласии друг с другом. А тут много таких разных комьюнити и диаспор. Поэтому они имеют свои отработанные приемы, и приемы состоят не в том, чтобы кого-то класть лицом в асфальт. Все это делается мирно, быстро, тихо и идеально восстанавливает общественный порядок. Я не хочу сказать, что им сильно надо было восстанавливать общественный порядок. Я опасалась всяких, как это на нынешнем языке называется, провокаций, но ничего достойного этого гордого имени я, по крайней мере, не видела. Может, там у меня за спиной происходило какое-то массовое безобразие. Но вот как это, я могу свидетельствовать о том, чему я была свидетелям. Все вели себя в высшей степени прилично. Значит, вообще успех и неуспех массового мероприятия, скажу уже не как участник, а как включенный наблюдатель, может быть оценен по 3 критериям. Первый – это, собственно, массовость. Очень здорово, когда кто-нибудь еще приходит, кроме вас. Это успех. Второе – это, вот, собственно, правопорядок. Если люди начинают драку или там какие-то, опять же, провокаторы провоцируют, а другие ведутся, это обычно потом неприятно вспоминать, и оно является основной новостью, а не то, сколько вас собралось и зачем вы, собственно, собирались. Это второй критерий. Третий критерий – это внимание прессы и далее отражение в обманчивом зеркале социальных сетей. Значит, по этим 3 пунктам, если мы с вами посмотрим. Насчет массовости. Тут тоже приятная ностальгия нас охватывает, потому что разнобой между оценками участников, наблюдателей и полиции – это тоже нечто чрезвычайно нам знакомое. Я со своей стороны, как бывший некогда муниципальный служащий, скажу вам следующее. Можно посчитать стоячую толпу. Движущуюся толпу нельзя посчитать. Нет такой методы. Хоть вы даже дрон летучий и смотрите сверху на это все, вы все равно ничего не посчитаете, потому что люди движутся. Меня этому научили в Тульской городской администрации много лет тому назад. Поэтому у нас есть оценка от начала. Вот полиция посчитала, и какие-то самые первые журналисты посчитали тех, кто собирался до 2 часов. Их насчитали 1800, по-моему, человек. Дальше началось движение, и к нему стали присоединяться всякие другие люди, которые не пришли ровно к 2 в точку сбора. И дальше есть финальная точка, вот, собственно, возле посольства, где опять все остановились, и опять можно людей посчитать. Я бы не брала на себя смелость давать какие-то окончательные оценки, но в конце, мне кажется, было около 5000 человек. Вот это вот мое, так сказать, educated guess, то, что называется, моя оценка. Значит, около 5, может быть, побольше, там тоже трудно всех оценить, потому что хорошо бы для этого залезть на какую-то высокую точку, но я не могла себе этого позволить по объективным причинам. Никакой высокой точки не нашлось. Но вот столько, мне кажется, насколько я знаю эту местность, там же часто приходится бывать возле российского посольства, там, в общем, понятно приблизительно, сколько человек может поместиться. Это по поводу критерия номер один. По поводу критерия номер два – правопорядка. Тут, мне кажется, все было хорошо, тут тоже мы можем признать удачу и организаторов, и правоохранительных органов. Никакого безобразия мною, по крайней мере, засвидетельствовано не было. И третье – относительно внимания СМИ. Как это будет отражено, мы увидим в ближайшие там, пару дней, но прессы было много. При этом не больше, чем участников, что тоже приятно. Видела я и такие массовые мероприятия, на которых журналистов было больше. Меня интервьюировали, все, кому не лень, как обычно это бывает, значит, вот из зарубежных СМИ. Ну, то есть там Deutsche Welle на русском, мы даже, может быть, ну, хорошо, это тоже зарубежные СМИ. Из нерусскоязычных, давайте так скажем. Значит, были американские товарищи, британские, итальянские и французы. Это вот, я не буду называть телекомпании, чтобы не перепутать никого ни с кем, все эти трехбуквенные аббревиатуры, но вот-вот они были такие. Из русских была русская служба BBC, Deutsche Welle, Белсат, кажется, еще одна польская была телекомпания, но с ней не успел поговорить, что-то нам помешало. Вот, это вот что касается вот прям лично меня, кто, дождь, естественно, был, делал прямое включение. Это вот из того, что я, опять же, сама видела. Вот это впечатление, что называется, изнутри.
Екатерина Михайловна, скажите, пожалуйста, вот Илья Яшин, один из организаторов этого мероприятия, мне в интервью говорил, мы хотим сделать что-то такое вдохновляющее. И я тогда поймал себя на мысли, что я участвовал в очень многих мероприятиях уже, будучи здесь за рубежом, и ни одно меня не вдохновило, хотя все они были важны и нужны. Вдохновило ли вас на что-нибудь сегодняшнее шествие?
Я-то человек трудящийся, меня чего вдохновлять, я все равно буду работать, хоть с вдохновением, хоть без оного. Но я, наверное, понимаю, что имеется в виду что-то такое духоподъемное, да? Это интересный критерий, он ужасно субъективный, но вот я, например, что могу сказать, вот вспоминая, боже мой, сколько всего вспоминается, сколько разных мероприятий такого рода. Значит, ну, что было вдохновляющее?
Он вам не Димон.
Меня не было. На этом меня не было. Я была на, вот опять же, из ранних. Я пропустила сезон 2011-2012 года, потому что я опять рожала очередных детей как раз в это самое время и не ходила никуда. А я помню вот из такого из раннего, я помню марш против подлецов. Закон Димы Яковлева, ужасный мороз, 13-й год, холод собачий. Это вот я помню. Я помню, естественно, мероприятия 19-го года, все, вот все лето 19-го года, я была членом СПЧ. Я помню вот все, что было в 21-м году, я ходила. Еще я была в России, естественно, и ходила уже от московской хельсинской группы на вот эти вот навальновские мероприятия. И они были довольно многочисленные и очень мрачные. Было страшно. Была вот эта уже давящая такая плита. Вот. Я помню мероприятия на Сахарова. Я помню мероприятия с песнями, с концертами. А было ли это вдохновляюще? Ну, вот обычно 19-й год любят вспоминать марш Голунова, что типа весело было. Ну, слушай, ну, там же били людей. Опять же, это тоже нельзя забыть, когда ты этому был свидетелем.
Но он вам не Димон, я впервые попал в околоток. Что уж тут менее вдохновляюще, так сказать.
Вы знаете, это может быть и вдохновляющим. Опять же, если с вами там не сделали что-то совсем плохого, то это может давать какой-то душевный подъем. Вот, мол, все как у больших. Ну, потом попал, потом вышел. Это тоже радует. А как ни странно, «Полдень против Путина» был хорошей акцией. Вот в этом марте. Вот он был, хотя, казалось бы, в очереди постоять. Понятно, что к вопросу о результатах, ну, какие могут быть результаты, все знали результаты заранее. Понятно, что нельзя повлиять на то, что вам объявят. Но там была такая здоровая очередь огромная. И столько народу, и весна, солнце светило, холод, правда, был ужасный. Опять же, всегда холодно, когда много часов надо провести на улице, то при любой погоде будет холодно. Ну вот это да, вот это было как-то так, особенно учитывая, что это было уже после убийства Навального, как-то надо было посмотреть вообще на живых людей. Сейчас, знаете, что было, что действительно было вдохновляющим в этом сегодняшнем мероприятии, это возможность увидеть, так сказать, при свете солнца на свободе тех людей, которых ты привык видеть в мутных трансляциях из заседания суда. Это, конечно, по-прежнему уже несколько месяцев прошло, но по-прежнему, когда видишь живого Яшина в 3D и Карамурзу, и Пивоварова, это радует. Это радует. Вот эта вот составляющая, связанная с политзаключенными, солидарностью с политзаключенными, опять же, как ни странно, она самая светлая из всей нашей политической повестки, именно она, потому что, ну, во-первых, это то дело, относительно которого ни у кого нет никаких разногласий, во-вторых, тут какая-то есть надежда на результат. Вот один раз получилось выцарапать людей, а может быть, будет еще. Поэтому надо все время напоминать об этом, надо все время этих людей помнить и называть, и об этом говорить.
Что касается флага, значит, перед маршем была такая немного навязанная дискуссия про флаги и, в общем, как бы не инспирированная его организаторами, а инспирированная, скажем так, может быть, их некоторой небрежностью в анонсировании. Но, тем не менее, она продолжилась и даже на самой акции. Там, я знаю, сначала был человек во главе колонн, потом где-то сзади. В общем, продолжилась дискуссия о флаге. Как полагаете, вот этот вопрос с символикой, он вообще насколько важен в действиях зарубежной оппозиции, такой эмигрантской оппозиции? И удастся ли здесь что-нибудь решить?
Это вопрос не первостепенной важности, но и не сказать, чтобы совсем не важный. В публичной политике символы имеют значение. Хорошо, если объединяющие узнаваемые символы у вас есть. Мы тут в положении довольно несчастливом. По понятным причинам мы, в отличие от многих других, почти всех других наций и народностей, лишены возможности использовать государственный флаг, потому что он апроприирован целиком правящим режимом. Тем более во время войны любой флаг становится уже не флагом нации, а знаменем воюющей армии. Ничего нельзя с этим сделать. Это опознавательный знак совершенно определенный. После войны это изменится, это будет не так. До войны мне казалось очень важным как-то забрать себе этот самый наш триколор, потому что он петровский, европейский, он демократический, он овеян славными воспоминаниями революции 91-го года. И вплоть до самой войны было довольно сильное ощущение, что официальным властям он самим не нравится. Они, как и георгиевскую ленточку, больше любили, ее увеличивали до размеров флага, красным флагом пытались махать. Помните, даже в начале войны были такие попытки, поскольку вся эта война пыталась интерпретироваться как такая советская, каким-то удивительным образом, как странный ремейк Второй мировой, то была вот эта вот сконструированная бабушка с флагом и красным флагом, это все пытались как-то сделать. Но потом решили не мудрствовать и со своей точки зрения правильно поступили. А вот есть флаг, под которым воюют, а под ним воюют. Вот им давайте и будем размахивать, потому что никто другой, тот, кто не воюет и не хочет воевать, им размахивать не сможет. Во всех остальных странах политические силы, оппонирующие друг другу, обе, или там три их, или пять, или 55, все машут своим государственным флагом, и это совершенно естественно. А наши братья по несчастью, например, иранская диаспора, они ходят с флагом шахским, который, скажу вам, совпадает по цветовой гамме, это тот же триколор, что официальный иранский флаг, но отличается по знакам, которые на нем нарисованы. Поэтому сами иранцы легко отличают, кто за кого ходит. На посторонний взгляд, в общем, кажется, что это один и тот же флаг. То есть вот есть такие варианты. У нас с вами сложная ситуация. Синий флаг существует, и, в общем, часто его приходится видеть, но его происхождение не очень ясно, и он не обладает общепризнанной легитимностью. Может быть, он ее приобретет, но пока ее нету. На этом марше, на котором я сегодня была, я видела триколоров штуки 3 на 2, точно видела 2. Вот, какие были там с ними Две, но опять же никаких драк вокруг этого, никто никого древком от знамени никакого цвета не колотил, что тоже хорошо. Но сине-бело-синих флагов было, разумеется, больше, и если какие-то, так сказать, доминировали, то, наверное, они. Но вообще это было шествие не под флагом, а скорее с плакатами, со всякими лозунгами, с там, портретами политзаключенных, вот такого типа. Опять же, иранцы любят с длинным полотнищем ходить, как вот у нас было в 91-м году. У них такая манера. У нас такое, ну, как-то вот, что называется, пока не случилось.
Как полагаете, вот, значит, там был забавный момент, я смотрел трансляцию «Дождя» просто, и забавный момент был, когда у Ильи Яшина спрашивают и говорят, а что дальше? Он говорит, дайте насладиться моментом, что дальше, потом решим. А потом буквально через минуту он говорит, у нас планы в громадье, будем работать. Вот. Как полагаете, что за такой акцией должно следовать? Как, что логично должна бы сделать оппозиция за рубежом, каков может быть план?
Вы знаете, когда я в конце митинга Яшина увидела на трибуне, я подумала, что да, для него это должно быть важно. Он митинговый политик по преимуществу. И можно себе представить, сколько он об этом думал, когда сидел в тюрьме. И то, что теперь у него опять есть возможность обратиться к массам через мегафон, это дорого стоит. Поэтому я понимаю, о чем он говорит. За митингами и шествиями не следует никаких организационных последствий. У нас часто смешивают разные формы политической активности и политической борьбы. Когда, например, говорят о требованиях марша или митинга, это не совсем верно. Требования бывают у забастовки, у перекрытия автострады, у приклеивания себя к асфальту. Требования возможны тогда, когда вы можете сказать, мы не разойдемся, или там не выйдем на работу, или не начнем кушать, пока вы не то-то, то-то и то-то. То, что было сегодня в Берлине, это акция солидарности. Ее функция – эмоциональное объединение, демонстрация единства под лозунгами, под которыми проходят мероприятия, и демонстрация собственной численности. Вот смотрите, настолько организаторы демонстрируют, они могут вывести вот столько народу. Это тоже важно. Это как, я не знаю, насколько им самим понравится это сравнение, но это как у артистов. Сколько, какой зал ты соберешь? Ты собираешь один зал, ты собираешь там зал побольше, ты можешь выступать на стадионе. Это оценка твоей, так скажем, профессиональной состоятельности. Разные бывают жанры, не все стремятся выступать на стадионах, кто-то в филармонии хочет выступать. Но, тем не менее, численность имеет значение. Вот это останется в памяти, так сказать, и участников, и в наблюдениях тех, кто наблюдает, и тех, кто делает дальнейшие расчеты и планы. Но такого рода мероприятия, опять же, не заканчиваются даже резолюциями. Бывают митинги с резолюцией. Ну, например, если вы собираетесь по поводу того, что вы не признаете результаты выборов. Дальше вы принимаете резолюцию. Требуем пересчета голосов или отмены избирательного закона, или, там, не знаю, повесить всех членов ЦИК. Кто за? Поднимаются руки. И дальше говорится, митинг закончился с принятием резолюции. И публикуете эту резолюцию. Это, кстати, тоже полезно помнить, потому что у нас, опять же, ушествия просят последствий, как будто идут штурмовать что-то. А митинги проводят без резолюции. Это неправильно. В общем, базовая политическая грамотность, она важна. И Ленина читать тоже иногда приходится. Или полезно было бы, по крайней мере. А вот эти вот организаторы убедились в том, что они могут вот такое. Я не знаю, как они сами оценивают, что называется, внутри себя эти результаты. Они столько хотели, они ожидали, что будет резко больше. Ну вот опять же, там, иранцы больше вывозят, скажу я вам. Но иранцы 30 лет с лишним этим занимаются. Так что тут тоже, опять же, я сравниваю и буду продолжать сравнивать, потому что, мне кажется, это полезные сравнения и такие отрезвляющие. А потому что свое дело всегда кажется очень сложным и совершенно уникальным, а на чужом примере все становится очень понятным. А ситуации наши похожи до чрезвычайности, сходство до степени смешения, как говорят в патентном праве. Так вот, я не знаю, сколько ожидали организаторы. Будут ли они внутри себя не публично признавать это достижением, или они будут разочарованы. Я думаю, что они должны быть довольны. Вот так я бы на их месте была бы довольна, потому что мероприятие в значительной степени импровизированное, объявлено недавно, не вполне ожиданно. Более того, там были всякие, скажем так, накладки в планировании, связанные с тем, что ряд групп в диаспоре планировали какие-то свои мероприятия на 1000 дней войны. А это как раз, если я не ошибаюсь, 18 или 19 будет февраля, боже мой, ноября. У нас всегда февраль. Теперь 3 года уже сплошной февраль. В общем, несмотря на это все, 19-го, хорошо. А вот такая получилась, в общем, массовая акция. Ну, не стыдно, не стыдно. Немало людей пришло, на самом деле. Она для Берлина смотрится прилично. Так вот, после этого они будут понимать, что вот они такое могут. То есть у них есть некоторая политическая субъектность. С этого можно начинать дальше планировать то, что они, наверное, собираются делать, о чем тоже говорил вам Илья Валерьевич, что планов у них много.
Я так и представляю себе каких-нибудь пропагандистов, которые вырежут цитату и скажут: Екатерина Шульман призвала повесить Центр избирком. Вот.
Ничего страшного. Вырезанные цитаты мы как-нибудь переживем.
Да. Но, тем не менее, как полагаете, заметят ли нынешнюю или заметили ли нынешнюю акцию в Кремле в администрации Путина?
Слушайте, Песков рекламировал. Уж как рекламировал, из себя выходил, старался. Всех организаторов назвал по именам. Сказал уже, что типа их мнение никого не интересует. Вот этих вот людей, не забудьте, как их зовут. По-моему, даже дату назвал. Только что место не назвал, куда приходить. Какого вам еще внимания? Вот не, сами неблагодарные вы люди. Конечно, заметили. Конечно, заметили. Я-то о другом думаю. Ну, значит, не то, что о другом, но о дополнительном. Вот эти вот многочисленные камеры, которые мы видели. Они многочисленные, и не все они пришли с хорошими намерениями. Это к вопросу о том, какова безопасность выходящих. Вот этот вот часто цитируемый советский анекдот про то, что можно выйти на Красную площадь и кричать «Долой Рейгана, и ничего тебе не будет», не вполне соответствует нашей нынешней действительности. Мир куда более глобален. Распознавание лиц по видеосъемке, хорошо освоенная технология. А у людей есть много кого и много чего, оставшихся в России. И люди это осознают. Я это сейчас не для того говорю, чтобы сказать, вот вы дураки-то пришли, а вам, у вас будут от этого неприятности. Все это и без меня прекрасно знают. Тем не менее, выходят.
А как полагаете, ну, тут хорошо бы спросить, что Кремль-то и поди испугался такого массового выхода. Но нет, тем не менее, вот если они заметят, то заметят не просто как Песков, а заметят с какими выводами, вот что я имею.
Ну, давайте в их дурные головы влезать не будем, но то, что все это отслеживается, никаких сомнений нет, мы это знаем, что называется, по последствиям.
Потому что если заметили, то это уже успех, конечно, организаторов, потому что они же именно к Кремлю, так сказать, адресовали.
Слушайте, вот сейчас к родственникам участников начнут приходить в России, и мы с вами что скажем, что это успех большой? Оно, нет, может, и успех, но оно несколько дорогостоящее. Насчет заметили, не сомневайтесь, не сомневайтесь. Целые отделы сидят только этим и заняты, мониторингом и внесением предложений. Каждую пятницу мы что с вами дожидаемся? Как опять никто никого не заметил? Как уже многократно было сказано, в списке последних фраз, перед тем, как в дверь постучали, с большим отрывом побеждает фраза «Да кому мы нужны?». Уж на третий-то год войны понятно кому? Какое количество дармоедов зарплату за это получает?
Вы упомянули еще и, значит, вот противоречия, которые были между организаторами там и так далее.
Про противоречия между организаторами ничего не
знаю. Ну, там между местными, там как активистами, да, и, значит, центральными, так сказать. Я просто хотел спросить, насколько вот этот процесс, насколько процесс становления, что ли, иммигрантской оппозиции, иммигрантского движения, насколько он, ну, неизбежно сталкивается с внутренними распрями?
Знаете, я хочу с вами поделиться одним наблюдением, которое мне самой представилось и показалось довольно неожиданным, хотя лежащим на поверхности. Вот смотрите, мы с вами про распри, склоки, раздоры и еще менее приятные к ним синонимы говорим уже так автоматически, что вот это самое российское там антивоенное движение таким свойством обладает. А давайте посмотрим с институциональной точки зрения. Если, например, изучать историю дореволюционной эмиграции политической, российской, вот той, которая вернулась и которая пришла к власти, то там мы видим тоже многочисленные ссоры, склоки и раздоры, но это всегда имеет своим результатом организационные расколы. Партия РСДРП раскалывается на большевиков и меньшевиков. Из редакции газеты «Искра» выдавливают Ленина, он уходит и с коллегами организует новый орган печатный под названием «Вперед». От плехановцев откалываются мартовцы, от мартовцев там кто-нибудь еще. Группа освобождения труда разваливается на там, одну группу, другую, третью. Вот давайте с вами вспомним. Мы можем привести примеры того, как у нас раскалывались или уничтожались, ну вот расходились в никуда, организации. Какая группа у нас раскололась из-за внутренних несогласий? Какой орган перестал существовать? Из какой редакции вышла часть сотрудников и основала новую редакцию из-за несогласия с редакционной политикой? Кроме случаев прямого полицейского давления, когда там в ленте.ру берут, меняют силой главного редактора, коллектив уходит. Вот таких расколов у нас было сколько-то хотя бы. Вам не кажется, что наша крайне разделенная и ругающаяся между собой оппозиция, или кто она там есть, институционально крайне устойчива? Все ругаются, но как работали, так и работают. ФБК, например, вот переживает тяжелые времена, все это уже признают. Ну и действительно, от них один спонсор ушел, другой спонсор ушел, а финансовый этот их там один из директоров ушел, что как-то даже несправедливо. На них напали с молотком, они об этом рассказали, в результате они несут организационные и финансовые потери. Но у них внутри есть раскол? Не видно.
На этом вопросе, который задала Екатерина Михайловна, я хотел бы и закончить. Ну, потому
вот
что...
Это, собственно, функция, так сказать, научного познания. Нам задают вопросы, а мы задаем вопросы, на которые у нас нет ответа.
Конечно. Я думаю, что это отличная вещь для того, чтобы зрители сами нашли ответ на этот вопрос, задали сами себе. Спасибо большое, Екатерина Михайловна.
Спасибо вам.
Напишите в комментариях, что вы думаете насчет акции в Берлине. Удалась ли она, какими должны быть следующие шаги и тому подобное. А также обязательно поставьте лайк.